Мы читаем книгу «Труды Рабаша», том 2, страница 855, статья «В чем смысл запрета приветствовать, прежде чем благословил Творца в работе?» Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. «Труды Рабаша», том 2, страница 855, статья «В чем смысл запрета приветствовать, прежде чем благословить Творца в работе?» Великий Зоар пишет: «Раби Иуда открыл: оставьте человека живого, потому что какой смысл он имеет? И предупредил пророк избегать остальных людей, и чтобы остальные люди оставили его в покое, и чтобы они не приближались друг к другу никогда». И отвечает: сказано, что речь идет о том, кто направляется к дому товарища. Запрещено ему приветствовать, прежде чем он благословит Творца. И об этом сказано: оставьте, и так далее. И в чем заключается этот запрет? Вроде бы в том, что если человек приветствует товарища, прежде чем благословил Творца, это что, выглядит как будто бы он уважает товарища, прежде чем выказывает свое уважение Творцу? И нужно ли Творцу его уважение, такая почесть? А что, если он не приветствует Творца раньше товарища, он вносит какой-то изъян в Творца? Но не похоже ли это на человека, который входит в курятник? И человек видит, что петух смотрит на его товарища, не обращает внимания на хозяина. Можно ли сказать, что таким образом петух вносит изъян в хозяина? И уж, конечно же, творение гораздо дальше от величия Творца, для того, чтобы можно было сказать, чтобы они какой-то изъян могли в него внести. Еще следует понять, сказала написанное, речь идет о том, кто направляется к дому товарища. Что значит «к дому товарища»? Что они имеют этим в виду? А если нет, то тогда можно приветствовать товарища. И следует понимать это с точки зрения работы человека. И с точки зрения работы речь идет всегда об одном человеке. То есть, то, что касается его товарища, и его приветствие, это тоже в одном человеке. Известно, что работа человека в том, что человек должен прийти к слиянию с Творцом, что называется подобием свойств. Поскольку мы учим, что со стороны Творца, который желает насладить творение, создал он в творениях желание получать, то есть стремление получить наслаждение, что и называется целью творения. Но для того, чтобы не было стыда, произошло исправление, которое называется цимцум, сокращение и сокрытие, когда не ощущается святость и наслаждение в святости. И каждый день мы говорим: наполнена вся земля честью Его. Все-таки это скрыто, и нам нужно в это верить, но покуда человек не исправил свои деяния на отдачу, он этого не чувствует. Это зависит от работы человека в постижении им килим отдачи, и в той самой мере уходит сокращение, и начинает чувствовать действительность Творца. И в этом заключается вся наша работа — прийти к подобию свойств, называемое слияние с Творцом. Для того, чтобы удостоиться килим отдачи, есть целый порядок работы. Как говорил мой отец и учитель, вопрос трех душ в человеке. Первое — душа святости, и там исправлять нечего. Душа трех нечистых клипот, и тут тоже нет места что-либо исправлять, потому что это исправится только при окончательном исправлении, в Гмартикуне. А третье — это нефеш клипат нога, наполовину хорошая, наполовину плохая. И вся работа человека в этой нефеш, в этой душе. И если человек делает заповедь, то эта часть присоединяется к святости, а если, не дай Бог, грешит, то это присоединяется к трем нечистым клипот. Поэтому в этой нефеш он может выбрать между добром и злом. И вся работа происходит только в этой душе нефеш. Поэтому, когда человек начинает заниматься Торой и заповедями, истинно, для того, чтобы прийти к любви Творца, тогда перед ним два пути. То есть та работа, которой он занимается, чтобы вознаграждение было ради него, а не ради Творца, что называется питать нефеш клипы, то есть чтобы она получила вознаграждение за его работы. А если он хочет, чтобы с помощью его работы питалась святость, то есть чтобы вознаграждение за его работу было только ради Творца, тогда мы видим, что его работа питает нефеш святости. Это называется, что нефеш клипат нога присоединяется к нефеш к душа святости. Но следует знать, что прийти на уровень, чтобы все твои действия были ради небес, ради Творца, это не происходит за один момент, за один раз. А как сказали мудрецы, злое начало человека преодолевает, одолевает его каждый день. Если бы не Творец, он бы ничего не смог сам сделать. То есть мы видим, что мудрецы хотят сказать нам две вещи. Первое. Не за один раз мы одолеваем зло. Каждый день есть новая работа. Как сказано, злое начало человека одолевает его каждый день. Второе. Человек не способен побороть его без помощи Творца. И два этих момента называются свет и кли. То есть хиссарон, который человек находит в себе, когда зло властвует над ним, и это кли. То есть он чувствует, насколько он далек от работы ради Творца и от любви Творца, от любви Творца всем сердцем и так далее, как сказано, и не ради себя, и не может тело понять, как может такое быть. Ведь это совершенно против разума и логики, чтобы такое в действительности могло существовать. И в том, что касается принятия на себя высшего управления, человек может это понять только если Творец выполнит все его желания. То есть человек может понять, что Творец будет служить человеку и наполнять все его потребности. Но наоборот, чтобы человек служил Творцу и думал всегда, чем он может насладить Творца, чтобы Творец насладился его действиями. Как сказано, возрадуется Творец действиями его. То есть, чтобы действия Творца, творения, вызывали бы у него радость. И тогда человек спрашивает, что мне будет с того, если я вызову радость Творца? Потому что тело человека понимает только то, что имеет отношение к его собственной пользе. И этот хиссарон, который человек начинает ощущать, что он не способен работать ради Творца, это называется кли. То есть потребность в том, чтобы ему помогли, чтобы у него таки было желание работать на Творца. И та помощь, которую он получает свыше, называется помощь от Творца. Это называется свет. И в двух этих моментах они раскрываются один за другим, а не сразу. Поэтому сказано, злое начало человека одолевает его каждый день. То есть свет и кли не завершаются за один день, а это, как сказано, грош за грошом присоединяются к большой сумме. То есть пока кли не получит достаточной меры хиссарона, совершенного хиссарона, который позволит получить свет в совершенстве. И как сказано в Зоаре, Йом-ли-йом ябе омер, лайла-лайла и хаведа, то есть пока не будет гмар-тикуна, то есть прежде чем мы не нас направили свои кли получения только ради наслаждения Творца, а не ради себя, Малхут называется деревом добра и зла. Древом добра и зла, потому что Малхут — это правление миров в соответствии с деяниями людей. И это управление в конечном счете приводит нас к тому, чтобы исправить наше клей получения на отдачу и удостоиться всего наслаждения, которое нам уготовано. И управление добром и злом вызывает у нас очень часто подъемы и падения. И знаю, что каждый подъем поэтому называется самостоятельным днем. И все эти ночи, то есть падение, страдания и наказания, отрывающие нас от Творца, и пока они пройдут много дней один за другим, и несколько ночей тоже, которые пока темны, не превратятся тоже в заслуги и в добрые дела, и тогда все 6000 лет объединятся в один большой день. И это значит день за днем, потому что это слова, которые разделяют день ото дня, теперь становятся большой заслугой и хвалой Творцу, потому что становятся заслугой. И все они стали в один день ради Творца. Только они вместе были достойны получить это великое знание, даат. Из сказанного получается, что только благодаря подъемам и падениям, которые называются дни и ночи, только когда они соединяются в целую меру, в совершенную меру, чтобы они были способны получить этот большой даат, знание, необходимо большое кли, то есть большую потребность. И это приходит благодаря падениям, когда он видит, что он каждый раз все больше нуждается в Творце, чтобы помог выйти ему из любви к себе. И каждый день все подъемы, то есть каждый раз он получает помощь, которая называется светом и изобилием, наслаждением, свет в котором возвращает к источнику. И это называется «Творец помогает ему». И именно с помощью и того, и другого постигает кли, который будет достоин получить все то наслаждение, которое уготовил Творец. И это значит «получил исправление для того, чтобы принять цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить творение». Но самое трудное в работе – это то, что порядок работы происходит с точки зрения двух вроде бы противоречащих аспектов. И трудно понять, как они оба могут быть истиной. Например, сказано в статье о порядке работы моего отца и учителя, когда относишь работу Творцу, нужно верить в то, что Творец принимает нашу работу, и неважно, как она выглядит. То есть, неважно, работает ли он в большом понимании, но если человек относит свою работу к Творцу, то есть работает из намерения отдачи, Творец принимает его работу с желанием. То есть даже будь она самой простой, без какого-либо понимания, то есть, но он все равно должен направлять ради отдачи. И он сказал, что в какой-то форме нужно верить, что он услышит, даже не направляя на отдачу, но направляя на то, что он говорит Творцу, тогда человек должен верить в то, что Творец слышит его молитву. С другой стороны, сказано в Прихахам, что человек должен стремиться к тому, чтобы постичь Творца, то есть слиться с Ним в совершенном сознании, что называется кудшебриху, что значит, что человек должен идти по правой линии, которая считается совершенством, молиться Творцу и благодарить Творца, даже если он сам не находит ничего, в чем было бы стремление к духовному. И тогда как он может благодарить Творца и говорить, что Творец слышит то, о чем он говорит? То есть относит работу Творцу. То есть он получает работу. И неважно, какой форму работа имеет. Но если он относит... Но если он только относится к Творцу и говорит, что то, что я обращаюсь к Творцу и верю в то, что он может мне ответить и наполнить мои желания, в чем человек радуется и чувствует себя выше, чем все остальные, то есть у всех остальных нет, всем остальным нет никакого дела до духовного. Он верит, что Творец, тем не менее, ему дает ощущение, что у него нет духовного, неважно в какой форме. Но то, что в нем есть заинтересованность думать о духовном, неважно, есть у него это или нет, или сейчас он находится в самом низком состоянии, то есть он видит, что нет у него сейчас никакого желания подняться на ступень и выйти из низости, он, тем не менее, благодарит Творца за это, за то, что он, как минимум, думает о духовном. А у остальных нет даже никакой мысли о духовном. И если он может возблагодарить Творца, он получает от этого радость. И от «не ради Творца» приходит к «ради Творца», от «лё лишма» к «лишма». И с помощью этого он поднимается из своего совершенного состояния к состоянию, где он даже забывает то состояние низости, в котором он был, прежде чем сделал этот расчет и возблагодарил Творца. И ему кажется, как будто всегда он был в этом состоянии. И это приходит от свойства «благословенный сливается с благословенным». То есть то благодарение, которое он возносит Творцу, дает человеку ощущение совершенства. И в мере своей радости, в том, что он продолжает, он может подниматься выше. И, конечно, нужно сказать, что это путь истины, потому что нет у человека силы действительно оценить важность святости, а хоть какое-то прикосновение к святости имеет бесконечное значение для Творца относительно всех других материальных вещей. Относительно материальных наслаждений человек знает, что имеет смысл возблагодарить Творца за это. И причина в том, что материальное наслаждение дал нам Творец для того, чтобы человек, получающий их, почувствовал бы наслаждение и подъем духа. А в том, что касается духовного, он это дал для исправления. Как мы уже сказали, в сокрытии и сокращении. Но нужно верить, что то, что человек видит, то есть то, что раскрывается перед его глазами, о важности, он может за это благодарить. Относительно того, чего не видит, пусть это даже очень важно, он сам этого не чувствует. Но тот, кто хочет войти в работу ради Творца, обязан верить мудрецам, то есть даже самое малое прикосновение к святости считается великой вещью. И работать над этим, то есть поднимать важность этой вещи, чтобы возрадоваться даже самой малости, это на языке мудрецов называется «богат тот, кто радуется своему уделу». То есть удовлетворяется малым, то есть даже за малую вещь способен дать большую благодарность, как будто бы получил что-то большое. И любое прикосновение, которое у него есть, даже отрицательное, считается для него положительным моментом. То есть то, что человек видит и чувствует, что у него нет желания к работе, и это, конечно, очень отрицательный момент, тем не менее, если он может извлечь из этого и увидеть, как, тем не менее, это заставляет его думать о духовном, он благодарит и благословляет, и восхваляет Творца за то, что у него есть хоть какая-то связь с духовным. Он видит, что есть люди, которым Творец даже не дал мыслей о работе, и он верит, что тем самым, что Творец выбрал его, дать ему знание, что есть духовное, Это только говорит, что Творец еще не дал ему разрешения войти в работу, заняться святой работой. И если из этого состояния он может получить радость, это может вывести его из состояния падения и позволить ему войти в святость. С другой стороны, человек должен сам пробуждать ценность работы, истинную ценность, то есть то, что возложено на человека исправить. Как сказано там, человек должен прийти к совершенству, удостоиться в 620 раз больше, чем у него было, прежде чем душа спустилась в его тело. Пусть это против правой линии, но это тоже истина. И совершенство именно в том, чтобы исправить то, что возложено на него. И сказанного поймем то, что мы спросили. В чем смысл запрета приветствовать товарища, прежде чем благословил Творца? Нужно знать с точки зрения работы, что каждый человек — это целый мир, совершенный мир. А его товарищ — это тоже гуф, у которого тоже есть нефеш деклипат нога. Приветствовать — значит совершенство. То есть он привносит в это совершенство, прежде чем благословил Творца. А основой его должно быть благословение Творца. То есть все, что он делает, он хочет, чтобы это было ради Творца, а не ради себя. Себя, то есть нефеш трех нечистых клипот. Поэтому, когда он сначала старается направлять на то, чтобы все было ради Творца, потом может приветствовать товарища. Потому что тогда он преодолевает товарища и заставляет его тоже заниматься ради Творца. Получается, что если он благословляет Творца, прежде чем приветствует товарища, то есть хочет, чтобы честь Творца была раскрыта, как сказано, возжелав Творца, человек примирится и с врагами. То есть, в этом смысл сказанного, тот, кто направляется к дому товарища и так далее.
Мы работаем над желанием получать. То, что происходит внутри желания получать, называется уровнями неживой, растительной, животной, находящейся в этом мире. Это называется материалистической психологией. И мы выясняем, что такое горько, что такое сладко. И даже когда хотим над этим подняться, и не знаем, что есть нечто выше этого, а только лишь, когда человек после длительной работы начинает чувствовать, что к нему приходят внутренние противоречия с его эгоизмом, то есть в нем реально начинает формироваться образ или Творца, или эгоистический расчет, и он между тем и другим начинает метаться, тогда он поднимается с этих нижних качелей. То, как он проясняет в своем желании получать к этим высшим качелям, в клипу нога, там, где он действительно выясняет состояние каждый миг, делает расчеты с подъемами и падениями, в нем то, что он чувствует относительно света и тьмы. В нем, в его желании получать, в нем. А он начинает чувствовать свет и тьму, свет для него, то, что он чувствует, что Творец, вопреки его желанию, изменяет его, производит на нем операцию. Он изменяет в нем отношение к собственной его природе, помогает ему приподняться над своим эгоизмом, и вот таким образом выводит его из расчетов ради самого себя. И он радуется этому, как написано, радуется Творец его деяния. Деяние Творца — это мы. Мы — это работа Творца, мы — его деяния. И он должен радоваться тому, что Творец нас изменяет. Человек должен быть готов приблизить себя, или леокрив, принести себя в жертву, привести себя как в операционную комнату, в такое состояние, где он полностью отдан работе Творца, работе, которую производит Творец над ним. Тогда вот этим он достигает состояния истины. Прежде всего, это приходит после того, как он уже из своего опыта видит, что сам он ничего сделать не способен, что горькое и сладкое, которое он прежде думал как подъемы и падения, он считал это относительно себя самого. Это не подъемы и не падения в истинном. Все это было в соответствии с его постижением, его хорошего отношения к духовному. Это называлось день, а плохое его отношение к духовному называлось ночь. То есть приподнятость, подъем. И это тоже неправильно. А день — это и ночь. Это называется, ночью называется, когда он делает расчеты и видит, и уверен, и знает, что делает расчеты внутри своего эгоизма, и не способен над этим подняться. И в такие моменты, когда он способен подняться, это все только ради... только потому, что свет ему немножко больше светит. Свет ему помогает немножко выйти из самого себя. И только лишь тогда он находится в состоянии, когда слит с отдачей. Тогда это называется для него день, и он готов быть все время в состоянии, когда чувствует, что Творец производит над ним процедуры, буквально извлекает зло в нем. Это хорошо для человека, но Творец берет это и обращает это, превращает это в отдачу, в благо в глазах человека. Это новое свойство. Вещи, которые невозможно передать один другому, они приходят только лишь как результат работы. А до этого, как говорит Рабаш, запрещено приветствовать товарища, потому что товарищ — это человек. Твой товарищ — это состояние нехорошее. Ты должен прийти к состоянию, когда у тебя есть шалом, шлемут, совершенство с Творцом. И тогда и враги входят в это состояние совершенства, то есть эгоистические желания, над которыми ты прежде поднимался, выходил, поднимался над ними, могут помочь. И ты даже с ними, ты берешь их с собой и восполняешь свою духовную работу. То есть прежде приветствуешь товарища означает достигая состояния отдачи ради отдачи, а потом приветствуешь товарища, это уже и получение ради отдачи. То есть ты возвращаешься к этому состоянию и работаешь с ним, и приходишь к состоянию окончательной исправленности, гмар-тикун. Это вкратце. То есть наша работа — подняться из... из выяснения нижнего вот этого, сладкое, горькое, в это высшее выяснение, истинная ложь. Да.
Спрашивает Джесси из Техаса, что значит возблагодарить Творца?
Возблагодарить Творца означает, после того, как я прилагаю все требуемые усилия в распространении, в учебе, в группе, в этих трех составляющих, я прихожу к состоянию, что бессилие, разочарование, тогда начинается ощущение моего желания получать, что оно отделено от меня, как больной человек начинает чувствовать место болезни, источник болезни, как некая область в нем, где ему больно. Это его, но он уже может определить эту область и пожелать отделиться от нее. И здесь начинается работа по выходу из Египта. Действительно, отделиться от этого желания. Он пытается оторваться от него и не способен. Потом это первый удар, первая казнь египетская, вторая. Потом начинает чувствовать, что все эти изменения состояния в нем производит Творец относительно зла в нем. Это называется Творец говорит Моше, я ожесточаю фараона, чтобы вырасти над ним, показать себя сильнее над фараоном в тебе. Быть больше. И вот так человек начинает видеть, что Творец в нем производит работу, выводит его над эгоистическими расчетами, затем оставляет, человек снова в них падает, снова Творец выводит его, потом человек снова падает. И вот так раз за разом человек накапливает знания и ощущения, что если Творец не проделает с ним все эти действия, сам он навсегда останется внутри своего желания получать в Египте. Тогда эти вещи накапливаются, становятся все более ясными, великими, пока человек не закричит, что он готов на все, на любой мрак, лишь бы убежать. Мрак для эгоизма, для его желания получать, лишь бы убежать от него, выйти из Египта. Это тьма египетская, нет большей тьмы в человеке, но если он знает, что он идет следом за Творцом, то для него это предпочтительнее, не для его желания получать, безусловно, а потому, что этот Творец перед ним двигается. Вот эти вещи продвигаются, в таких вещах продвигаются с помощью скрупулезной, точной работы.
Спрашивает Талис США. Человек, который уже пришел, как человек, который пришел к выяснению истины и лжи, может упасть в выяснение сладкого и горького?
Ну, конечно, не верь самому себе до окончательной исправленности, до гмартикун. Всегда есть возвраты, падение заново. Чем больше человек, тем глубже падение. Да? Но эти падения, они всегда желания более глубокие. Да?
Спрашивает Ахмад Салем, как можно благодарить Творца за маленькие духовные раскрытия?
За?
Маленькие духовные раскрытия.
Это уже ценится внутри человека как вещь очень великая. У меня никогда не было такого, чтобы я ценил подъем над самим собой. А сейчас я чувствую, что я поднялся над самим собой, и я взвешиваю это как нечто великое. Откуда это идет? Все от света, который на меня воздействует. Конечно, не то, чтобы я делал этот контроль. Когда я прихожу к этому, я предпочитаю находиться с выяснением в истине. Да?
Спрашивает ученик из Одессы. Если эгоизм кричит, что ему плохо и неприятно, как не отключаться от мысли, что это истинное состояние?
Мы обращаем внимание на те вещи, которые не очень от нас зависят. Мы должны пройти все эти состояния. Если мы обращение выясняем на сами состояния, внимание, разжевываем и пережевываем, и записываем, и выясняем, тогда мы не продвигаемся. Мы не продвигаемся. С одной стороны, мы говорили о том, что пока человек не прояснит состояние, он не может проясниться в следующее состояние. Но надо познать состояние, это можно. Только из него ты воспринимаешь следующее состояние. Итог. Наша работа только по ускорению времени. Ускорение времени зависит от воздействия окружения. Насколько, чем больше я от него впитаю, тем быстрее я продвинусь, а не насколько я буду сидеть. И даже состояние вроде бы хорошее, я нахожусь в приподнятости, я эту приподнятость проверяю и выверяю. Если я лишний миг в этом нахожусь, это уже клепа. Я в этом уже нахожусь, потому что мне это приятно, хорошо мне, удобно мне. Поэтому надо обращать внимание. Если мы чересчур много находимся в этих вопросах самих, или наш лик всегда обращен вперед, это очень важно. Иногда люди находятся, топчутся на одном месте и не могут из него выйти, и буквально превращают это в целое их исследование, что там с ними происходит, и что и как, это нехорошо. Наша работа — прочувствовать то состояние, в котором мы находимся, на один миг, на один контакт буквально, и немедленно, тут же, с помощью окружения, продвинуться в следующее состояние. Не более того, не более чем краткий миг. И не забывать, что Творец проделывает работу, а мы должны только подготовить ему, что? Самих себя, чтобы он проделал работу. Мы как Некива, Нуква, женская часть, поднимаемся снизу вверх, смотрим снизу вверх, а он над нами как мужская часть, Гевер, сверху вниз воздействует. Наша работа — предоставить себя в его распоряжение. Да, Даня.
В
С одной стороны, он говорит здесь о каких-то мерах.
Да, я вот тоже здесь написал «Творец радуется». Вот здесь написано «Творец радуется», подчеркнули. Откуда я знаю? Я чувствую тем, что я отождествляюсь с Ним, что я привожу себя к Нему, чтобы Он надо мной проделал действие. Этим я доставляю Ему радость.
Но продвижение обычно происходит благодаря падению, отчаянию, а не радости.
Я из отчаяния продвигаюсь. Но бывают и такие состояния. Но я не думаю, чтобы из этого могло быть продвижение. Не может быть. Я не могу приблизиться к Творцу, если я нахожусь в отчаянии, в бессилии. Нет такого. Такие состояния имеются, и много их. Я осознаю это и твердо знаю. Но из них не продвигаются. Желательно проделать все, только не находиться в состоянии отчаяния. Глупец сидит, сложа руки, и грызет себя. Из отчаяния — это клипа, если думаем, что мы оттуда продвигаемся. Вот я полностью отчаялся, это состояние истины, я знаю, насколько я плох, насколько все пусто и плохо. Эта клипа заслоняет от меня истину, я не вижу света, Творца, не вижу того, что мир полон исправлений, радости, наполнения. Это значит, я нахожусь под воздействием сил зла, как гусеница в редьке, и из этого нет продвижения. Из состояния зла никогда не продвигаться. Представь себе младенца, находящегося в состоянии зла. Как он будет расти? Только из радости, наполнения, только из этого растут. Поэтому необходимо всеми силами, как только можно, стараться из этого выйти, убегать. Миг один. Лишнее пребывать в отчаянии — это нехорошо. Просто даже я тебе говорю, пойди ложись спать. Только не приучать себя пребывать в отчаянии. И на этом мы
перейдем к следующей части урока из книги «Зоар народу».